Вы слушаете проповеди Русской Библейской Церкви.
В прошлый раз мы с вами рассмотрели очень важную мысль о том, что Божие обетование, Божие обещание спасти Израиля оказалось не напрасным. Бог не потерпел неудачу. Оно исполнилось в Аврааме, Исааке и Иакове. И в конечном итоге в их духовных детях через избрание Божие. Но возникает вопрос, очень актуальный, простой вопрос. А справедливо ли поступил Бог? Справедлив ли Бог, избирая одних и спасая их, и не избирая других, хотя даже и оказывая им некое благоволение, хотя он и не забывал их? И апостол Павел начинает разъяснять очень основательно и подробно ответ на этот весьма важный вопрос. Справедлив ли Бог? Причем, интересно, слово «неправды», которое здесь апостол Павел употребляет, он уже 6 раз его употреблял до этого в предыдущих главах, всегда оно относилось к людям, касательно их моральной нечистоты. А здесь в этом контексте, скорее говорится, больше не просто о неблагочестии, но о возможности или способности держать свое обещание. Но в сущности вообще, можем ли мы, люди, дерзнуть обвинить Бога в какой-либо неправоте или неправедности? Ведь даже в книге «Бытие», когда еще не было полноты откровения о Боге, Авраам, отец всех верующих, говорит в книге, мы читаем «Бытие», 18 глава, стих 25, такое некое риторическое утверждение делает: «Судья всей земли поступил ли неправосудно?» Ну, конечно, нет. И поэтому апостол Павел здесь так заявляет: «Никак». Причем эту фразу можно буквально перевести: «Да запретит Господь» или «запретит Бог». Нет, нет и 1000 раз нет. Невозможно даже так мыслить, чтобы Бог в чем-то, как-то, с кем-то, каким-либо образом, хотя бы на маленькую толику поступил неправедно. Это просто богохульство. Бог абсолютно всегда поступает верно, справедливо и точно. Но наша трудность как людей, когда мы читаем 9 главу, касательно Бога, Его характера, Его действий, заключается в том, что мы с самого рождения, особенно живя здесь, в нашей стране, и не только в нашей стране, мы полагаем, что Бог в своих действиях очень прост. И Он поступать должен в соответствии с тем, как считаем мы, религиозные люди, или даже некоторые верующие люди. Мы как бы втискиваем Бога в наши религиозные представления, в наши концепции, в наши богословские схемы, и нам сразу становится комфортным, потому что мы теперь знаем, как Он будет действовать, что Он будет делать, как Он не будет действовать, где Он накажет, где Он не накажет, и мы чувствуем себя уверенно, потому что мы как бы Бога, знаете, вот хомут свой на него набросили, свой образ мышлений на него накинули и ожидаем, что он будет так поступать. Но, как мы читали с вами в прежнем отрывке, поступая таким образом, мы попадаем в большую ошибку. Потому что Бог действует по своим принципам, не по принципам нас, людей. Люди думали, что первородный должен получить благословение, а Бог избирает младшего. Люди думали, что тот, кто родился, он должен получить благословение, а Бог избирает только сына обетования. И мы видели 3 важных принципа, по которым Бог сделает. И я напомню их, и в начале этой главы мы читали об этом. Бог не дарует спасение свое на основании естественных преимуществ, даже если Он сам их дал. Во-вторых, Бог не совершает искупление свое вне своего обетования. И в-третьих, Бог никого не спасает на основании человеческих дел. И нам важно это помнить, когда мы подходим к изучению этого отрывка. И нам, природным людям, это очень не нравится, потому что мы сталкиваемся с Божьей суверенной властью, с Его правом и решением выбирать так, как Он желает. И нам неприятно, потому что мы не можем никак повлиять на это. Мы привыкли думать, особенно это ярко видно в нашей некой такой, знаете, религиозности российской. Если я пойду поставлю свечку, значит, точно будет успех. Если я буду молиться больше, чем обычно, то точно будет результат. Если я подам подать какую-то на паперти, если я окажу какое-то милосердие нуждающемуся человеку, то точно небо ко мне будет благоволить. То здесь мы сталкиваемся с нечто неожиданным. Бог благоволит так, как Он хочет. Не на основании человеческих дел. не на основании поступков людей, и это чисто его решение, его воля, и мы не в состоянии повлиять на это решение. Это смиряющий факт, который вызывает у одних очень сильное смущение, а в других вызывает большой восторг, вдохновение. Итак, давайте посмотрим, как апостол Павел берется разъяснять этот важный вопрос, справедливо ли поступил Бог. Он дает буквально здесь два доказательства, снова обращаясь к истории Израиля. Мы читаем первое доказательство в первых двух стихах, 15 и 16, историю о золотом тельце. Здесь он показывает очень важный принцип, принцип суверенной или всевластной Божьей благодати. Итак, мы читаем 15-16 стих еще раз. «Ибо он говорит Моисею, кого миловать помилую, кого жалеть пожалею». Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Итак, Бог через апостола Павла обращает наше внимание на историю, которая случилась уже не с патриархами, а с Моисеем, к некой той ужасной истории, связанной с золотым тельцом, о которой записана в книге Исход, глава 32 по 34. И нам очень важно сейчас эту 32 главу открыть, посмотреть на нее, потому что мы не сможем разобраться, почему этот текст появился здесь, если мы не будем видеть перед своими глазами 32 главу. Очень важно напомнить нам здесь, что когда Израиль был оставлен Моисеем, не брошен, но оставлен на время, Моисей пошел к Богу, чтобы получить скрижали завета, то евреи, потомившись некоторое время, недолго думая, решили устроить особое действие. Это очень важно здесь напомнить нам, что они собрали свои золотые украшения и отдали Аарону как священнослужителю, и он сделал им тельца. Причем важно заметить, что евреи, которые поклонялись этому тельцу, они не поклонялись другому Богу. Они называли этого тельца Иегова, который нас вывел из Египта. Они просто захотели изобразить видимым образом того Бога, который их избавил. То есть они захотели поклоняться Богу на своих условиях. Они захотели иметь Бога, которым можно каким-то образом управлять на самом деле. И это то поступок, который они сделали, показывая то, что на самом деле они были недостойны отношений с Богом. Это, знаете, если, говоря современным языком, вы строите с кем-то отношения, с каким-то человеком, вы помогаете ему всячески, вы оказываете ему расположение, вы оказываете ему свою любовь, заботу, внимание, попечение на протяжении многих-многих лет. А через какое-то время этот человек говорит: «А вы для меня никто, и я даже не знаю, кто вы такой». Ведь в сущности это то, что сделали здесь, в этой истории евреи. Они отвернулись от Бога своим непослушанием. И поэтому Моисей напоминает им в 9 главе, книги Второзакония, когда вот они уже входят в обетованную землю, такие слова, я прочитаю 4 по 6 стих, очень важное слово здесь. «Когда будет изгонять их Бог», это имеется в виду народы разные, «Бог твой от лица твоего, не говори в сердце твоем, что за праведность мою привел меня Господь овладеть всею землю, и что за нечестие народов всех Господь изгоняет их от лица моего, не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их, но за нечестие народов всех Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего, и дабы исполнить слово, которым клялся Господь отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову. Посему знай, что не за праведность твою Господь Бог твой дает тебе овладеть сею землю добрую, ибо ты народ жестоковыйный». И вот создание золотого тельца, оно подтвердило то, что народ израильский был такой. Причем создание золотого тельца, это было одно из событий в череде многочисленных событий, как и говорит Моисей в 22 стихе 9 главы: «И в Тавере, и в Массе, и в Киброт-Гатааве вы раздражали Господа». Много примеров того, как народ израильский проявлял непокорность. И после известных событий с золотым тельцом, это 32 глава, которая у нас открыта, мы читаем в 28 стихе, что Бог поразил 3000 израильтян. Знаете, было бы справедливо, если бы Бог бы уничтожил всех. Но к остальным он проявил милость, поразив только 3000. И после этого события, смотрите, пожалуйста, 33 глава, 33 глава. Здесь Моисей уже умоляет Бога. И в стихе 18 он такие слова говорит Богу. «Покажи мне славу твою». Почему Моисей просит это после такого события? Потому что Моисей засмущался вообще. А если Божие благоволение к Израилю, снимет ли Бог еще? Не оставил ли он? Потому что Израиль предательство совершил по отношению к Богу. Он отвернулся от Бога своим поступком. Его стих 19 очень важен для нас. 33 главы, потому что именно его цитирует здесь апостол Павел. Вот что говорит Господь. «И сказал Господь, я проведу пред тобою всю славу мою, и провозглашу имя Иеговы пред тобою, и кого помиловать, помилую, и кого пожалеть, пожалею». Это очень важное утверждение здесь. И мы теперь понимаем, как это происходит. И потом мы видим, что Господь дает новые скрижали Моисею, вместо прежних, на которых находится его закон, и путь и жизнь с Богом Израиля продолжается дальше. Идея довольно простая здесь, которую нам передает здесь Павел. Очень важная идея. Нам не стоит переживать от того, что Бог кого-то избрал. Нам стоит ликовать и радоваться, что Бог кого-то помиловал. Потому что здесь в контексте этой истории с Золотым Тельцом никто из евреев не был достоин того, чтобы был помилованным. Ни один из них. Они все сдали свои украшения, они все попросили Араона сделать тельца, и включая самого Араона, они все были достойны смерти, потому что они проявили явное предательство по отношению к тому, кто их избавил. Нам стоит восторгаться, восхищаться, быть благодарными Богу за то, что Он проявил милосердие хотя бы к некоторым людям, потому что никто из них не заслуживал спасения. И когда мы спрашиваем, справедлив ли Бог, избирая одних, и не избирая других, то нам стоит понять, что вопрос на самом деле поставлен абсолютно неверно. Ибо основание, на котором Бог спасает кого-то, является не справедливость, а является Божья милость. Никто из нас не спасен по справедливости Божией, ибо по справедливости Божией всякий из нас заслуживает только одного – суда, наказания и вечной погибели. Но если мы спасены сегодня, то только по Божьей милости, потому что Он захотел проявить свое милосердие к нам. Поэтому апостол Павел делает очень важный вывод в 16 стихе. Он говорит, что Божий суверенный выбор проявить милосердие кому-то не зависит от человеческого желания, он так и говорит, не от желающего, и не зависит он от человеческих действий, он так и говорит, и не от подвязающего, но от кого? Но от Бога милующего. Это на самом деле это истина, друзья, она выходит за пределы нашего человеческого понимания. Мы не сможем до конца объяснить эту логику, так как Бог не один из нас. Бог никогда не был вот подобен нам. Бог никогда не был на нашем уровне. Это не означает, что Христос не был среди нас, но Он оставался Богом. И Бог остается Богом всегда. Поэтому Павел и говорит, итак, помилование зависит не от желающего и не подвязающего, но от Бога милующего. Это не выбор человека. Это не его стремление, но Бог начинает сам жалеть человека. Причем интересно это слово «помилую, кого помилую, пожалею, кого пожалею». Слово «милость» здесь – это Божие действие, а «жалость» – это Божие сострадание, это его чувство. Бог не только здесь говорит, что он знаете, так, принимает решение, я буду действовать, но он имеет и чувство сожаления, переживания, сострадания к этому человеку. Итак, мы должны помнить, что мы всегда получаем милость по Божьему решению, по Его воле, по Его благодати исключительно. Ведь на самом деле Измаил тоже желал благословения, правда? Он желал. Но он его не получил. Исав бежал за благословением, но также не получил. Потому что необходима вера, настоящая вера, которая отсутствовала и у Измаила, и у Исава. Кстати, Иаков, наш избранный сын, ведь он на самом деле желал занять то место, которое Бог ему уже предназначил. И он стал использовать свои действия, чтобы получить это место. И мы знаем, что это желание его, я подчеркиваю слово «желание», не Божье желание, не Божье решение, а его желание, привело к тому, что он запутался во лжи и неправде и стал на большую часть своей жизни кем? Беглецом. Это очень важно, на самом деле, чтобы Бог совершил свою работу по спасению. Бог совершил свою работу по избавлению. Но это вовсе не означает, что теперь мы должны сказать, ну, мы будем сидеть просто сложа эти руки и ждать, когда Бог будет в нашей жизни работать. Нет, на самом деле. Мы ответственны, чтобы исполнять открытую волю Божию в Писании, но нам не нужно достигать Божьих целей своими средствами и своими методами и своей работой. Нам нужно искать Бога, а не своих личных амбиций, Его воли, а не своих пожеланий. Итак, я подчеркну очень важный такой вывод на основании первого блока всей 9 главы, которую мы читали, что Божий народ очерчивается Богом на основании обетования, потом он определяется его выбором, и затем он определяется полностью Божьей незаслуженной милостью. Это в контексте той небольшой истории с золотым тельцом, которую мы вспоминаем. Так почему же люди на самом деле побаиваются Божьего суверенитета или Божьей власти? Ну, потому что у нас понятие вот власти такой абсолютной всегда отождествляется с чем? С тиранией. С каким-то ужасом, правда? С тем, что кто-то будет как диктатор бесконтрольно творить зло какое-то. Но ведь Бог не человек, Он правит мудро, правит верно, правит разумно. Более того, как нам показал здесь Павел, божественная власть, друзья, подчеркну, это очень важную мысль, это единственная причина, почему мы спасаемся. Потому что если бы Бог не проявил свою власть, то никто бы не спасся. Потому что именно в ней открывается Божья милость, потому что там в ней находится Божья жалость и Божье милосердие. Я здесь хочу прочитать очень важное слово из послания к Ефесянам, первой главы. И здесь мне надо будет сделать небольшое пояснение. Первая глава, послание к Ефесянам. У нас здесь чуть-чуть не там поставили запятую, я бы так сказал. Можете смело так себе это пометить. Первая глава, два стиха, 4 и 5, я читаю. Первая глава, послание к Ефесянам, 4 и 5 стих. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив установить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Так вот, смотрите, как здесь у нас написано, вторая часть 4 стиха, «чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». Вот лучше всего и правильно будет по тексту «перед Ним» и потом поставить запятую, чтобы читать дальше «в любви, предопределив установить нас себе». Как мы видели, на самом деле, когда Бог кого-то милует, Он кого-то жалеет, и этот текст нам подчеркивает, как в конце концов апостол Иоанн говорит, Иоанн 3,16, мы все знаем наизусть в большинстве своем, ибо так возлюбил Бог мир, что любовь на самом деле стала основой Его жалости, Его милосердия, Его действий в конечном итоге. И здесь именно на это ссылается Павел в этом послании, говоря, в любви предопределив установить нас. На самом деле мотивом Божьего избрания и поступка, милосердия была Его любовь. И вообще, на самом деле, сам пример Моисея очень удивителен. Ведь по касательно его избрания. Ведь кем был Моисей до того, как Бог его избрал? Если я скажу никем, это будет даже очень хорошо, потому что он на самом деле был убийцей. Он убил человека, спрятал его в песке, он убежал от правосудия, он был преступником, беглецом 40 лет, на самом деле, в пустыне. И кем он был в пустыне? Да, в сущности, никем он был. Он не был выдающимся человеком абсолютно, никто о нем не слышал. Но Господь взял его и сделал своим вестником, дал ему имя, ставшее известное всему человечеству. Он дал ему власть над таким величайшим царством, которое называлось Египет, и в конце концов над Израилем. Почему так случилось? За заслуги Моисея? У него не было заслуг. Это сугубо Божье решение, Божье избрание. У Бога было право это сделать. Моисей сам не внес абсолютно ничего, чтобы быть избранным. Поэтому читаем второе доказательство, которое нам предлагает здесь Павел. Из истории уже исхода дальше мы читаем принцип прославляющего Бога ожесточения. Прославляющего Бога ожесточения. Мы читаем стих 17-18. «Ибо Писание говорит фараону, для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. И так, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает». Так мы возвращаемся от горы Синай, или, сказать, идем от горы Синай, идем обратно, к моменту исхода евреев из Египта, а если быть более точными, какой казни? Это воскресная школа, видите, нету сегодня, поэтому детям трудно ответить сразу, а взрослые они уже и забыли. Девятая казнь. Девятая казнь Божия, когда Бог сказал фараону через Моисея, почему Бог создал фараона и почему он ожесточил его сердце. Кстати, интересно, стих 17 здесь, в этой главе, просто я хочу пояснение такое сделать небольшое. Он показывает, что апостол Павел на самом деле считал то, что было Писанием. И его Писание говорит фараону. Он на самом деле обращается к Божьему Слову. Все слова Моисея, он подчеркивает, что это Божье Слово. Итак, можно я еще попрошу вас закрыть вторую главу этого послания? Нам здесь надо 4 и 5 стих прочитать. Очень так важен для нас, потому что Павел очень логично излагает свою мысль. Читаем 4 и 5 стих. «Или пренебрегаешь богатством благости, кротостью и долготерпением Божиим, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога». Итак, мысль здесь, которую мы видим в этой второй главе, 4-5 стихах, то, что Бог проявляет довольно продолжительное долготерпение к тому, кто упорствует и не желает покориться ему. И мы видим то же самое в истории с фараоном. Бог сразу не наказывает фараона. Он сразу его не наказывает, а понадобилось 10 казней. Бог почему-то таким образом решил. Зачем это нужно было? Вопрос, который есть, такой простой. А мог ли Бог сразу фараона наказать и вывести Израиль из Египта? Абсолютно. Он даже мог и не посылать Моисея к фараону. Мог сразу сказать, выходим. И они бы вышли. И никто бы не воспрепятствовал. Но почему-то Бог так решил. Здесь мы видим в этом тексте причину, почему. Стих 17. «Чтобы показать над тобою силу мою», то есть, чтобы высветить Божию силу. И вторая причина – «чтобы проповедано было имя мое по всей земле». То есть Бог желал, чтобы везде было провозглашено его величие по всей земле. Кстати, даже скажу больше. Наверное, бы на планете Земля никогда не появился мультик «Принц Египта». Потому что если была бы только одна казнь, что там снимать? И что смотреть? Никто бы не стал смотреть такой мультик. А так у нас с вами есть целых 10 глав, даже больше, с исхода в 5 главу 15-ю. Потрясающая история исхода еврейского народа из Египта под Божьей сильной рукой и под его величием. Здесь надо сделать важное замечание. Когда мы говорим о фараоне, или вообще в принципе о ком-либо еще, то в Писании мы не находим текстов, которые бы говорили, что Бог ожесточил чье-то сердце, прежде чем сам человек ожесточил свое сердце. Вот мы видим на самом деле, что и Бог ожесточает сердце фараона, и сам фараон ожесточает свое сердце. И такое кажущееся противоречие между божественной властью и человеческой волей не должно нас смущать, потому что на самом деле мы с вами не можем до конца проникнуть во все эти сложные материи и детали. Например, я еще вернусь об этом, на самом деле, к своей проповеди ближе к концу, но ведь тот же Исав, он был отвержен до своего рождения, да? Иуда Искариот был предназначен предать Христа прежде своего рождения, как об этом говорит Петр, например, в Деянии 1 глава 16 стих, он, помните, выступая перед этим собравшимися людьми, говорит, «надлежало исполниться тому, что Писание, предрек Дух Святый устами Давида об Иуде, вожде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса». То есть до рождения Иуды уже было все предсказано, но мы знаем, что оба этих человека, и Исав, и Иуда, решили следовать за грехом. Сами решили. Своим неверием. Поэтому, вращаясь обратно к фараону, сердце которого уже ожесточено, хочется сказать следующее. То, что на самом деле его ожесточение, то, что Бог ожесточил его сердце, является и актом правосудия. То, что Бог предал этого человека его же собственному упорству. Бог сам предал его же собственному упорству. Мы об этом с вами, кстати, читали в первой главе. Послание к римлянам, это уже послание, где Павел дает трижды Этот глагол предал тем людям, которые не сблагодарили, но суетили своих умствований, которые не покорились Богу. Бог предал их же грехам, их же противлению, их же непокорности. Это Божий суд. Именно сегодня открывается Божий гнев на всякое нечестие и неправду человеков. Как Бог этот суд являет? Очень просто. Он просто предает человека жить в своих грехах. Он просто предает человека его же аморальному, безнравственному, греховному поведению. Итак, основная идея этих 17-18 стихов заключается в том, что Бог может ожесточать сердца людей таким образом, чтобы больше принести себе славу. Еще раз подчеркну, Бог ожесточает чье-либо сердце, чтобы принести больше славы себе. Не просто сказать вот на тебе, а чтобы Бог был прославлен еще больше. И то, что эти два стиха, особенно стих 18, объединяют в себе эти два слова «милость» и «жесточение», и в самом показывает, что у Бога есть воля на два действия. Одних помиловать, а других ожесточить. Оба являются Его выбором, и оба способствуют Его славе. Но уже мы устремляемся туда, вперед, к 11 главе, я наперед скажу вот еще важную мысль, что существующее ожесточение сегодняшнее, еврейской нации особенно, не является обязательно концом Божьей благодати. У Бога еще есть работа и свой замысел даже с самыми ожесточившимися людьми, который для нас на самом деле отчасти открыт, а во многом сокрыт. Итак, эти два великих деяния Бога, которые мы прочитали в этом небольшом отрывке, сегодня я чуть короче проповедую, они нам показывают, что Бог вывел Израиль, чтобы видеть свою милость к тому, кого хочет, и Бог возвысил и уничижил фараона для того, чтобы открыть другую истину, что он может ожесточить того, кого хочет. И это его божественное решение и выбор. Если мы сравним Моисея и фараона, Моисей был евреем, фараон был язычником, но оба они были грешниками. Оба они были убийцами. Оба они свидетельствовали о Божьих чудесах. Но Моисей был искуплен, а фараон был ожесточен. Бог возвысил фараона, чтобы видеть свою славу, и проявил милосердие к Моисею, чтобы также прославить себя. Фараон был правителем, в то время как Моисей был рабом у него. Однако этот раб Моисей воспринял Божию волю, а фараон отказался ей покориться. Это Божий труд такой. И вопрос, на самом деле, был не во внешних правах того или другого, то, что имел или что мог, а на самом деле вопрос был воли Божией. И таким образом Бог открыл свою славу. Почему так важно, чтобы Бог явил свою славу нам, людям? Ну, когда мы ищем себе славы, мы, люди, себе ищем славы, то на самом деле мы становимся разрушителями. Те, которые не созидают, разрушают себя и самих. Себя и других, которые с ними рядом. Это наша такая природа. Чем больше мы думаем о себе и ищем славы себе, тем больше мы несем зла, огорчения и печали тем, кто с нами рядом. Но когда Бог ищет славу себе и открывает свою славу, то это польза и благословение для других. Польза и благословение для других. Потому что Он один достоин и хвалы, и поклонения, и прославления. И если это есть в нашей жизни, то такое отношение приносит порядок в нашу жизнь, устройство в нашу жизнь. Оно все ставит на свои места, и тогда мы начинаем познавать Бога лучше. Познавать Его благость, Его величие, Его личность. Можем глубже и полнее тем самым радоваться жизни, которая вокруг нас. Вот сегодня брат Виктор прекрасно напомнил нам, очень простым таким иллюстративным примером. Благодарили ли мы Бога сегодня за квартиру, которую не затопили? Ну, кажется, такая банальная, простая вещь, но на самом деле это тоже Божья забота о нас. То, что мы здесь сегодня с вами и не лежим на одре болезни или не находимся в отъезде, а можем испытывать благодать Божию в чтении Писания, молитвах и в общем совместном поклонении, это все тоже Божья милость к нам. На самом деле... Смотрите, как очень интересно говорит об этом апостол Иоанн. Я прочитаю 17 главы, стих 3. Вообще, надо этот стих выучить наизусть всем. 17 глава, стих 3. Очень важный ответ на важный вопрос. «Сия же есть жизнь вечная». Или «это есть жизнь вечная», говорит Иоанн. «В чем же она?» И он отвечает: «Да знаю тебя, единого истинного Бога, и посланного тобою Иисуса Христа. Итак, жизнь вечная – это не просто какое-то бесконечное существование, которое даже древние римляне считали не лучшим решением для человека, а именно познание Бога, личное отношение со Христом, личная связь с Богом. И когда Бог приглашает нас помыслить о своей славе или открывает нам свою славу, то Он это делает не ради своего тщеславия, у Него просто этого нет. Тщеславие от слова «тщетная слава» – у Бога слава верная, не пустая, не надуманная. Но когда Бог это хочет сделать для нас и открывает эту славость нам, тогда это приносит нам, Его творением, благополучие и счастье. Потому что это помогает нам лучше увидеть Божию работу, понять Его любовь, открыть Его милосердие. И даже те, которые противятся Богу, они на самом деле также полезны для Бога, потому что выявляют еще больше Его суды и Его величия. Итак, бывает ли Бог несправедлив? Никак нет. Дело в том, что, как свидетельствует здесь апостол Павел в предыдущих, особенно главах этого послания римлянам, все люди грешны и виновны перед Богом и заслуживают не спасения, а осуждения. И если Бог кого-то из них ожесточает, то это справедливо, потому что Бог предает их же грехам. И если Бог кого-то спасает, это также справедливо, потому что это Божье милосердие, чтобы спасти кого-то из жалости, благодати и любви своей. Еще раз подчеркну, мы все на самом деле виновны перед Богом и заслуживаем осуждения. Мы все идем прямой дорогой в ад, подобно как эти древние евреи, которые создали тельца золотого из своих украшений. Но Бог своей милостью кого-то из нас спасает. И это справедливо, потому что мы все заслуживаем осуждения. Поэтому достойно удивления не то, что одни спасены, а другие нет, но то, что вообще кто-то удостоился спасения. И в обоих случаях Бог поступает справедливо, осуждая одних и избавляя других. Если люди погибают, то это их вина. Они и не избрали Бога. Если тот спасается, то это заслуга Божия, потому что он проявил свою милость. Это кажущаяся противоречивая истина содержит в себе тайну, которую наш современный уровень познания не способен сегодня иметь. Она полностью подтверждается Священным Писанием, даже историей и даже человеческим опытом. Но теперь нам нужно ответить на очень важное возражение, которое возникает здесь. Оно не находится в этом тексте буквально, но оно есть в наших головах современного россиянина, современного человека. Вот такое возражение. Несомненно, когда мы решили стать христианами, это было решение нашей воли. Я думаю, все с этим согласны. Мы решили своей волей стать христианами. Поэтому как это решение, которое принял я своей волей, может быть полностью и Божьим решением? Понимаете, да, вопрос? Если я решил, то как же это может быть и Божьим решением? Ну, несомненно, это правда, когда мы решили преклонить колени перед Христом и признать Его нашим Господом и Спасителем, то у нас есть все основания сказать, я выбрал Христа. Я решил последовать за Христом. И уже будучи христианами, мы продолжаем с вами делать выборы, правда? Каждый день мы выбираем, мы сегодня с вами проснулись пораньше, чтобы оказаться на собрании, мы принимаем какие-то решения, берем на себя ответственность. Но нам необходимо понять, друзья, что Божья воля и наша воля, они не находятся на одном уровне. Это две субстанции, если так можно сказать, которые принадлежат разным уровням, разным мирам. Если, например, два человека захотят принять решение, один из них примет решение, то второго остается либо согласиться, либо отказаться, правда? Невозможно, чтобы решение одного вот было сразу решением другого, без его какого-то согласия или отвержения. Но когда мы переходим к Богу, то здесь совсем другая реальность, потому что Он управляет всей вселенной, абсолютно всей. Кто-то сказал очень важную фразу: «Мы желаем, потому что Он пожелал, чтобы мы пожелали». Мы желаем, потому что Он пожелал, чтобы мы пожелали. Поэтому, да, на самом деле мы не роботы, не какие-то автоматы. Воля человека – это не иллюзия. Но мы ответственны, и мы ответственны за то, что мы желаем, и все, что мы желаем, Бог пожелал, чтобы мы пожелали. Это правда для меня большая тайна. Но не может ли быть иначе никак, чтобы Бог проявил себя в божестве? Ведь Он на самом деле Бог, и в Нем всегда есть тайна. Даже в известной оде «Бог Державина» мы видим эту красоту Божьей тайны. Мы не можем Богу простить и подделать Его под свои человеческие схемы, и расписать Его под свои алгоритмы, под свои формулировки, потому что Он Бог. Люди не являются никакими куклами, которыми дергают и водят за ниточками. История не является какой-то шахматной игрой Божией, в которой Бог двигает мертвыми фигурами, но все же она происходит по Божьему плану, по Его суверенной воле. И не стоит думать, что апостол Павел или злые проповедники стараются лишить нас свободы нашей. На самом деле, для апостола Павла свобода находится в совсем другой категории. Вот мы, люди, особенно в наше время, особенно вот то, что сегодня говорил нам Иван Апатов про всяких там гей-сообщества и прочие движения, мы требуем свои права. У нас есть свои претензии, у нас свои есть ожидания, у нас есть свои свободы, у нас есть свои привилегии, в конце концов. Мы беспокоимся о них, мы считаем себя независимыми, самодостаточными людьми, живущими по своей воле. Но если человек хочет свои права проявить, то почему мы можем запретить Богу проявить свое право и свое божество, и свою власть? И если человек хочет быть свободным, то Бог также является свободным в своей воле. А Божья свободная воля означает решать и действовать в жизни своего творения так, как Он хочет. На самом деле, весь этот человеческий ропот является ничем иным. Вот этот ропот в отношении Бога касательно своих прав, о своей правоте, не что иное, как грех противления Богу. Грех противления творения своему Создателю – это гордость, это желание поставить себя на место Бога, подобно как сатана искушал первых людей, сказал, вы будете как боги. Вот эта страсть и желание быть центром вселенной на самом деле находится в нас. Но Бог обладает правом проявлять свою и силу, и могущество, и власть всегда, во всем, везде, абсолютно с каждым. Это Его сущность, это Его природа, это Его божественное право. Именно поэтому имя Его должно продолжаться по всей земле. И если бы Бог не проявлял так свою власть, то Он не был бы никаким Богом. Поэтому любой человек, подобно фараону, который старается противостоять воле Божией, и в конце концов Богу самому, должен знать, что его упрямство, его противление не исключают его из сферы Божьего влияния, а только в конечном итоге откроют еще большую Божью славу. Это касается и тех, которые в наши дни пытаются отвергать Бога. Кстати, очень важно, здесь апостол Павел на самом деле старается, для него по-другому понятие свободы человеческой заключается здесь. Для него понятие свободы – это то, что творение должно покориться перед своим Творцом. Не творение должно получить свою свободу, мнимую, а покориться перед Творцом своим – это будет самое лучшее, что может стать человек, потому что это явит Божию славу, а через явление Божьей славы человек получает большую радость, счастье и благословение. И в этом есть открывает нам апостол Павел Божий замысел. Поэтому, на самом деле, все противящиеся, отрекающиеся, отвергающие, сопротивляющие Божьей благодати люди, они не уходят из сферы Божьего влияния. Об этом очень красиво говорит апостол Петр в своем первом послании, 2 глава, стих 7 и 8. Он так пишет, 1 Петра, 2 глава, 7 и 8. «Итак, он говорит о Христе здесь, Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, и будьте внимательны, о которой они притыкаются, не покоряя слову, на что они и оставлены». Эти люди думают, я противляюсь Богу, я сопротивляюсь Богу, сегодня многие сатанисты так заявляют, вы с Богом, мы с сатаною, мы боремся, сражаемся. Но здесь Петр очень ясно подчеркивает, те, которые сопротивляются с Богом, на самом деле не являются какой-то маленькой силой, которая пытается бороться с великой силой. Они на самом деле остаются в зоне действия Божьей силы. Это Бог их оставляет, чтобы они еще боролись с Ним до времени, чтобы в конечном итоге осудить их. Еще раз, эта фраза важная, кого хочет милый, кого хочет ожесточает, показывает нам, что этой воле божественной ни один человек не способен лишить Бога. Никто принимает его, никто отказывается от него. Милость не была бы истинной милостью, если бы не было этого выбора. Но настоящий выбор также подразумевает и отказ принять кого-то, отказ просить кого-то, кто не хочет, кто насмехается. Кстати, очень часто здесь вот я вижу это, особенно деятели у нас культуры, эстрады, они заявляют то, что, цитируя одного такого, знаете, немецкого древнего философа, что у Бога такая работа прощать. На самом деле нет. Божья работа и осуждать тоже. Это Божье право. И тот, кто не покоряется, он будет осужден. Поэтому свобода его милости включает в себя также и отказ предать человека его же собственной похоти и его собственной воле, которая в конечном итоге приведет человека к погибели. И все это произведет что? Что имя Божие станет известно всем. И закончу я сегодняшнюю проповедь интересной такой исторической справкой, может быть. Не всем известно, что Россия, на самом деле, или Российская империя, поучаствовала в духовном пробуждении Европы в 19 веке. Как, спросите вы? Деньгами? Ну, тогда российский рубль был самой конвертируемой валютой, но не деньгами. Хотя наши аристократы много просаживали в казино и в карты там, в Европе. Чем? На самом деле тем, что победили Наполеона. Из-за этой ужасной войны, которая была, так называемые наполеонские войны, когда тысячи и тысячи людей страдали и мучились, много болей было, благодаря тому, что Наполеон потерпел поражение, в Европе произошло религиозное поднятие интереса к Богу, к жизни, и было очень много духовных пробуждений. Те, кто противились Богу, думая, что они отказались от Него, на самом деле послужили Божьим орудием, так, чтобы имя Божие было прославлено по всей земле. Потому что таков наш Бог, который владычествует над всей вселенной, и который к нам, здесь находящимся, явил свое милосердие во Христе Иисусе. Нам просто нужно радоваться, благодарить и никогда не унывать, потому что Бог имеет нам жалость. А это лучше, чем человек. Помолимся.